Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и я продолжаю знакомить вас с волонтерским движением «Даниловцы». За 10 лет, что существует это движение, сложился целый хорошо отлаженный механизм. От собеседования с потенциальными добровольцами до регулярных выездов даниловцев в больницы и духовной переписки с заключенными. Всего 22 разных группы и порядка 1200 добровольцев по всей Москве. Чем же занимаются волонтеры и как помогают? Я решила вместе с даниловцами посетить пансионат Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В воскресенье в полдень встречаемся с куратором группы Валерией Тарановой на проходной медцентра. Его здание находится на юго-западе Москвы и внешне выглядит оптимистично. Раскрашены в яркие цвета и коридоры больницы. Вместе с волонтерами обходим этажи, зовем детей на мастер-класс. Идем с Алиной Илдис по коридорам и стучимся в палаты. Ждем, когда кто-нибудь выглянет, потому что заходить в комнаты волонтерам нельзя.
Кого будем звать?
А всех будет.
Кто будет?
Кто здесь есть?
Здравствуйте. Мы волонтеры Даниловцы. Мы сегодня открытки делали с детьми.
В игра. А вы сегодня?
Да, мы теперь по воскресеньям.
А в субботу вы вчера вас
учили? Нет.
Ага.
Вот, мы теперь по воскресеньям, также с 12 до 2.
Ага.
Вот. И сегодня ждем.
Хорошо.
Спасибо.
Мы зовем, потому что постоянно обновляются люди, и не все знают, когда что проходит.
И, соответственно, нужно обойти и некоторых предупредить, что мы там что-то делаем.
Встречаю в коридоре мальчика. На вид ему года 4. Увидев нас, он прячется за угол.
Привет.
А ты пойдешь с нами открытки делать? Нет?
Ну ладно,
спрятался.
Я поняла, что мои лагерные 20 смен даром не прошли.
Ну, просто я ездила в лагерь все свое детство, и каждое лето это было на 1, 2, 3 смены в основном. То есть я все время проводила там, и я поняла, что у меня все навыки остались. То что-то вырезать, слепить, еще что-то. Вот. Так что я там...
Профессиональный вожатый.
Ну, вот вожатый я ни разу не ездила. Я ездила как пионерка, то есть там в том же аптеке я была, правда, в подмосковном. И ну, там нас называли как-то пионерами. Вот.
А почему именно волонтерство?
Я хотела изначально кровь сдавать. Я ждала, пока мне будет 18 лет, потому что я это очень легко переношу, и мне несложно. Я очень хотела. А потом я пришла, и мне сказали, а вы астматик, вам нельзя. Потом, вот он шанс. Вот, и теперь я хожу, у меня прям такой график.
Ух ты.
Всем привет!
Обойдя все 5 этажей, возвращаемся в игровую комнату. За большим столом уже кипит работа. Ребята мастерят открытки. Родители в это время отдыхают на диванчике напротив.
Сергей, вот вы пришли сюда. Почему сюда пришли?
Изъявила желание дочь поучаствовать в творческом процессе, разнообразить жизнь свою, чтобы не так скучно было в больнице. 4 месяца мы находимся, но по сравнению с другими больничными местами оно отличается, конечно. Атмосфера такая, не совсем больничная, скажем так. Это плюс большой.
Что любит Юля?
Рисовать, лепить, аппликации делать, лего собирать, что-то руками делать. Вот такое. Новый год поделки делали, шары, елочные украшения, в отделении совместно гирлянду какую-то там делали красивую, да, и на праздники, и просто сейчас делают. По мере возможности участвуем. Нужное дело. Потому что ребенок лежит в палате, да, порой заняться нечем. Телевизор надоел, планшет надоел. А здесь какая-то развивающая деятельность идет. Опять же, общение с коллективом. Все на пользу.
А сколько тебе лет, Юр?
11.
Ты сейчас с папой. А где мама?
Она в палате.
Она в палате, да? И ты маме готовишь сюрприз, чтобы она не видела.
Да.
А что это будет? Как ты это делаешь? Покажи. Цветок из сердечек?
Почти.
Это не сердечко, это у нас такой тюльпан.
Это тюльпан. Здорово. Что ты сейчас будешь делать? Ты сейчас будешь клеить...
Цветок.
Лепестки, да, этого цветка? А потом еще сделаешь красивую... Зеленый стебелек, да, будет еще?
Вот он.
Вот он. А стебелек из чего?
Из шинельной проволоки.
Это такая пушистая проволока, обмотанная мишурой, да, наверное, елочной какой-то.
На Юле яркая розовая майка, на голове косынка, на лице медицинская маска. В центре Рогачева дети с заболеваниями крови, наследственными синдромами и иммунодефицитами. Девочка сначала отвечает на мои вопросы как бы нехотя, но потом, разговорившись, улыбается. В больших серых глазах читается радость.
Ты говоришь, что ты здесь уже второй раз, да, что делаешь? А что было в прошлый раз? Расскажи.
Там дают задания, их надо выполнить. Надо собрать 10 обнимашек, надо подходить к разным людям и обнимать их. Надо бегать по игровой и обнимать разных людей. Когда соберешь 10 обнимашек, надо опять посадиться на место и говорить, что ты закончил.
Кого ты обняла?
Соседей. Я тогда не могла вставать еще.
Но ты набрала 10 обнимашек?
Там мы в команде набрали.
То есть каждый, а ты сколько раз обняла?
Я 3.
Ты 3 раза обняла. Слушай, ты хорошо, это 3-я часть. От 10. Понравилось обниматься? Что еще делали?
Задания решали. Находили отличия, что лишнее.
А с кем-то из волонтеров уже познакомилась здесь?
Да, с Алиной.
Тебе Алина, да, как раз предложила сделать вот этот цветочек?
Мне показали, из чего, ну, что можно сделать, я выбрала.
Угу.
Дети сами выбирали, что они хотят делать. У нас так всегда, мы даем им выбирать. Либо они сами предлагают, либо соглашаются на то, что мы им предлагаем. Мои идеи им обычно нравятся. Они такие, да-да-да, хотим вот это вот. И мы начинаем сразу делать. Потом к нам все приходят и говорят, а я тоже такую хочу. А я вот хочу так же, а я хочу так же. Вот в прошлый раз мы делали гирлянду из заек с пушистыми помпончиками вместо хвостов. Вот сегодня же весенняя тематика, несмотря на погоду за окном.
Алина Илдис признается, что несколько месяцев назад, когда впервые пришла в центр Рогачева добровольцем, волновалась, сможет ли найти общий язык с детьми. Но все получилось само собой.
Я очень переживала. Первый раз, когда я сюда шла, мы общались с Анной, вот с нашим прошлым куратором. И она говорила, ну там посиди, посмотри, как дети себя ведут. Плюс как вот, ну такие немного особенные дети. Вот. И как-то это все так я втянулась. Дети сами втянули. И прямо у меня не было такого момента, что я там не знала, чем себя занять, или не знала, чем занять детей. Вон там есть иногда капризничали, но принеси ему аэрохоккей, и все. Все нормально. Но я заканчиваю в этом году РУДН. Рядом учусь, рядом живу, и я поняла, что как бы все пути ведут сюда, и не вижу смысла не попробовать. Вот, оттягивала, и вот 2 года спустя я вернулась к этому, к идее того, что я хочу попробовать. Кто-то меня отговаривал, кто-то из друзей у меня это искренне не понимает, кто-то говорит, что это слишком тяжело, а я понимаю, что для меня они такие же дети. То есть, ну, я просто как бы абстрагируюсь от той мысли, что у них что-то не так, и я понимаю, раз я приношу, приходя сюда, приношу им какую-то радость, что они бегут и меня обнимают, значит, я, наверное, здесь нужна. И что во мне столько любви и столько заботы, и мне хочется ее давать тем людям, которым это действительно нужно, особенно таким маленьким и сладеньким. Такое ощущение свободы и наполнения себя, и вот здесь я, не знаю, я, наверное, получаю больше, чем отдаю, по ощущениям.
Сегодня девочка Даша подарила тебе что?
Она мне подарила деревце, она подготовила его заранее. Я даже не знаю, с чего оно сделано, но, в общем, оно было обернуто ниточками, все веточки и ствол, и бусинки на концах. Такие из красивого переливающегося бисера. Вот, в прошлый раз у меня тоже были трофеи. Это была открытка, она мне подготовила на 8 марта, потому что она не знала, уедет она или нет. Вот, она мне сделала открытку, чтобы я не осталась без открытки. До этого тоже надела спичечного коробка, какую-то шкатулку, в которую положила розочки и сердечки. Разрезала пополам какое-то такое плюшевое сердечко. Разрезала пополам, вручила половинку мне, сказала, это будет у тебя, а другое будет у меня. Вот. Но я сейчас хожу как бы больше к ней, поскольку она здесь, я стараюсь проводить время с ней, если ей... Да, и вот есть еще девочка Асель, она как бы тоже ко мне тянется, но как бы она чуть-чуть постарше, вот, и как бы вот больше я хожу сейчас к Даше. Понятно, что когда она уедет, я переключусь на других детей.
Айсель – самая взрослая в сегодняшней группе детей на мастер-классе. Ей 13.
Ух ты, а что ты пишешь? Ты пишешь записку маме?
Да.
Расскажи, что это у тебя такое получилось?
Я, то есть мы когда делали поделку в тот раз, ту неделю, я придумала, то есть сама вот сделать такую открытку. Просто я когда делаю что-то, у меня просто зашкаливает фантазия. И я не могу определиться, что именно мне сделать. Вот я решила совместить открытку, шарики сделала вот такие. Вот, а маме нравится, просто я взяла те цвета, которые маме нравятся.
Мама любит зеленый, фиолетовый, да, судя по всему?
Да, и еще я сделала 7 шариков, а еще вот такой цветочек, тюльпанчик в горшке.
А почему именно оранжевый тюльпан? Тоже мама любит цвет такой?
Нет, это я выбрала, ну, более красивый. Мне он понравился, он более сочетается, то есть снаружи вот красиво очень. А еще маме нравятся вот такие вот ниточки. Мы с мамой один раз в доме, у себя дома, делали вот какую-то поделку с этими вот ленточками.
Упаковочная нить, да? Ей могут коробки какие-то перевязывать.
Да, я люблю, когда вот мы с мамой на подарок делали, вот коробкой так делали. Коробку обвязывали вот такой тоже ниточкой.
Мама сейчас здесь или она в комнате тебя ждет?
Ну, в комнате. Я просто прячу, потому что, чтобы она не видела.
Мне кажется, мама будет очень рада. Что ты ей пожелаешь?
Я написала дорогой маме на 8 марта. И будь сильной. И там я еще додумаю. Я точно не уверена, я буду додумывать.
Без единой ошибки. Прям написала, молодец.
Но она в 3 классе, потому что 10 лет пошла в школу.
Так, а ты в каком классе?
В первом.
А ты в первом классе?
Потому что мне 7.
Тебе 7? Угу. Мы с тобой не познакомились. Меня Оля зовут, а тебя?
Очень приятно, меня Айсель.
Ну давай, ты, наверное, пиши, я не буду тебе мешать. У тебя все получится.
Спасибо.
Покажешь потом, что получится?
Хорошо.
Когда закончишь, сделаешь. Наверное, нужно обязательно открытку подписать, написать от кого.
Да, да? Я здесь вот снизу.
Не забудешь?
Нет,
написать?
Нет. Я всегда, моя любимая, это написать пожелание, а потом написать от кого это.
Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о добровольческом движении «Даниловцы». Двухчасовой мастер-класс волонтеров в детском центре онкологии и иммунологии подходит к концу. Мальчишки тут же дарят мамам свои поделки, а кто-то прячет подарок под футболкой, чтобы подарить маме на праздник. Ко мне подходит девочка Айсель, чтобы показать свою готовую открытку.
Дорогой маме, на 8 марта будь счастливой, здоровой и сладкой. Какое интересное пожелание. Почему сладкой, Айсель?
Просто захотелось. Я люблю, когда обнимает мама там. Вот, сладко, чтобы... Ну, я в этом смысле...
То есть для тебя сладкий – это не тортик съесть, а сладкий – это сладко пообниматься?
Да, чтобы пообниматься, чтобы вместе были там...
И сердечки, да, нарисовала?
Угу.
Классно. Чем сейчас будешь заниматься?
Не знаю, наверное, все.
Стоим с Айсель у большого окна в игровой. И если первое время прикладываю усилия, чтобы поддержать беседу, то через пару минут я забываю, что нахожусь в больнице, и мне приходится скорее слушать, чем спрашивать.
А что у тебя на майке нарисовано?
Пандочка.
Ну, розовая, да. Майка с такой пандой красивой.
Да. Я еще люблю вот такие штаны коротенькие.
Капри это называется, наверное?
Да.
Потому что, ну, у тебя прям все стильно. У тебя розовая майка, розовые кеды, темные капри. У нас похожи на прическу, да. У тебя коротенькая, мне кажется. Ты любишь короткие волосы?
Ну, просто мне пришлось подстричь.
Пришлось?
Да. Вот.
Но тебе очень идет.
Я знаю, мне более длинными волосами не сильно шло, а с короткими более сильнее это идет. Мне все говорят, видят фото, да, то, что у меня длинные волосы, говорят, нет, тебе с короткими более красивее. У меня еще очки есть, и с короткими волосами и с очками красиво очень. У меня просто зрение было плохое, а сейчас лучше стало, я уже не ношу их. Они у меня просто с собой. Мы сами, то есть мы живем в Красноярске, а здесь лечусь просто, а мы хотим сюда переехать, потому что у меня лечение будет, то есть долго, и вот папа сюда приезжал, и он здесь работал. А потом он поехал к нам в город, потому что там, ну, сестра как бы моя, ей 4 годика, она живет с папиной тетей, а сейчас папина тетя, ну, там что-то в больницу попала, вот, заболела. И папа поехал к ней, полетел, точнее, к моей сестре, чтобы, пока тетя не будет, он будет смотреть за ней, вот.
Там сегодня метель была за окном, ты знаешь?
Да, я знаю.
Видела? А на улицу выходишь, Айсель?
Да, выходим вместе, может, с соседями еще выходим. Вот соседка у меня там, Аня. Можем вокруг погулять. Ну, я вокруг люблю. Летом я особенно, ну, приезжала сюда лечиться тоже. И каталась на самокате. Мне мама самокат здесь купила, вот. Я каталась вокруг, то есть очень много раз. Мне нравилось. Вокруг больницы, то есть именно. Не выходя вот там. Ну, за забор. Вот, а весной я уже в отделение буду. Вот я скоро 6-го в отделение перейду. 6 марта. Вот, как раз я уже готовлюсь маме, чтобы, потому что я же уже не смогу здесь как бы
тоже поделки делать. А там же, я не знаю, вы знаете, там мне будут делать пересадку костного мозга.
А волонтер не ходит в отделение?
Туда нельзя будет, там стерильное отделение. Есть можно, где волонтерам, а где вообще нельзя, там вот все-все. То есть в отделение может там стерильно, а в том отделении, куда я пойду, там два раза стерильнее.
Я очень рада с тобой познакомиться.
Спасибо. Я, знаете, я очень люблю, то есть я люблю со взрослыми, то есть разговаривать, особенно с волонтерами очень люблю общаться. То есть мне очень нравится это. То есть с другими взрослыми, то есть я не могу, например, маминой подружкой, я не могу общаться. Я люблю общаться более с теми, которые вот с детьми прям занимаются, там, как волонтеры.
Общая фотография с ребятами на память. Самые смелые и раскованные обнимают волонтеров на прощание, и родители уводят детей по палатам. Но волонтеры не спешат расходиться. Нужно навести порядок в игровой. А потом небольшое чаепитие в одном из кабинетов медицинского центра. Куратор Валерия Таранова обсуждает с волонтерами прошедший мастер-класс. Рядом со мной сидят Анна Шингареева и единственный мужчина в нашей сегодняшней группе Артем Кураторов.
Артем, а в обычной жизни студент, работает?
Нет, я уже давно не студент, я уже давно работаю, уже 10 лет вовлечен в рабочую силу страны, что называется. Я работаю, занимаюсь финансовым консалтингом, работаю в офисе, сижу, в общем, с 9 допоздна, поэтому, в общем, никак не связан в других сферах моей жизни с общественной или волонтерской деятельностью, поэтому вот это что-то совершенно другое, другой мир, в который я погружаюсь вот на несколько часов на выходных.
Аня, а знает?
Я студентка. Учусь на 4-м курсе в МГТУ имени Баумана. Вот. Но в душе я психолог, поэтому пойду переучиваться. Психолога сейчас закончу университет. Наверное, вот это вот волонтерство дало мне понять, что мне интересна работа больше человек-человек, чем человек цифры. Вот эти все.
Техника.
Техника, да. Приятный бонус. Ну вот в целом, наверное, хожу, чтобы быть нужной кому-то, потому что здесь уже есть девчонки, с которыми мы с начала моей волонтерской деятельности общаемся. Родители уже доверяют, могут куда-нибудь выйти в это время, допустим, кофе попить или, не знаю, как-то вместе пообщаться без деток.
Есть братья младшие.
Да, у меня младшая сестра, ей 16. Вот, поэтому я видела, как она растет. Ну и так я подрабатывала тоже няней. Репетитором. Но это совсем другое. Вот здесь в НКЦ. Здесь как-то по-домашнему уже приходишь. Ну и в целом такие ребята достаточно все тоже открытые, дружелюбные. Здесь приятная атмосфера из-за этого.
А самая первая встреча, самый первый приезд волонтерский сюда свой, помните?
Да, я помню. Это было в начале октября. То есть прошлого года я пришла, думала, что вообще у меня не получится, ну, здесь именно волонтерить, потому что, не знаю, как-то все говорили, что это сложно. Вот я пришла и сразу познакомилась с девчонками со своими малышками. Это был первый раз, когда я пришла, и я не могла понять, что хочет ребенок. Она мне говорила, что ну, я вроде то хочу, но не понять, что. В концовке я увидела, что она в костюме единорога была. Я говорю, давай единорога делать с блестками. Это мой сам. Сашка, да. Вот она еще на коляске тогда была. И я говорю, вот, все, единорог – это то, что нам нужно. Вот. И я помню, что мне еще одна девчонка сделала такую красивую картинку. Ее до сих пор стоит у меня дома. И как-то на нее смотрю, когда мне сложно. Там, на самом деле, просто ребенку 4 года. Вот. Она там сделала такой домик. И там как бы сердечки такие всякие разные какие-то. С неба летят какие-то разные красивые штучки. Вот.
А кто делал?
Ульяна. Но ей не 4, ей 6. Ну, стараюсь регулярно ходить. Ну, вот единственное, когда сама в больнице лежала, тогда не ходила.
Кто-то убегал?
Ладно, да? Кто-то убегал с больницы и посещал. Вот, чтобы в эту больницу.
Мы такое не поддерживаем, маме, знаю.
С больницы в больницу.
Ну, у меня ничего такого не было в плане там каких-то инфекций просто.
Даже. Нет, мы заботимся, в смысле, о твоем здоровье.
Я поняла.
Спрашиваю куратора Валерию о том, какие есть правила в их волонтерской группе.
Не двигать столы.
Что нельзя? Не двигать столы?
Это просто был такой опыт. Ну, в общем, самое, с чего мы начинаем, это то, что санитарно-гигиенические нормы, сменная обувь, мытье рук, дезинфекция рук, не приходить больными или если не уверены в своем здоровье. А потом это... тоже быть внимательным к ребенку, потому что он может быть с капельницей, он может быть на какой-то там гормональной терапии, у него могут быть скачки настроения, например. Нужно быть к этому внимательным, к этому прислушиваться к ребенку. Что еще? О том, что мы не расспрашиваем ребенка о диагнозах, только если он сам начинает об этом рассказывать. Ну, мы просто можем поддержать разговор, не углубляясь в суть дела. Мы ничего не советуем, мы не отпускаем ребенка одного гулять по больнице, то есть мы его провожаем до палат. А, ну еще то, что мы материал не раздаем детям. Ну, то есть, если они что-то сделали, да, вот, ну, просто там, в чистом виде мы не отдаем, потому что наша цель — это общение, а материалы — это такое средство, так скажем. Угу.
А что касается личного пространства, то есть, если ребенок просит вот, телефон?
И мы рекомендуем не обмениваться контактами с детьми, страничкой в социальных сетях или номером телефона, потому что так нарушаются личные границы и ребенка, и волонтера. В общем, волонтер подписывается на то, что он приходит 4 часа в неделю уделить время там, вот, детям, которые находятся в пансионате. И бывает сложно очень волонтерам отказать, но это нужно делать и говорить ребенку о том, что я вот готов уделить тебе столько времени в неделю, или там время, вот, которое я прихожу, я могу тебе уделить, а больше у меня, к сожалению, нет такой возможности. Это не входит в правила нашей группы, нашего волонтерского движения, о том, что так не рекомендуется, например, делать. И, как правило, дети, ну, не продолжают на этом настаивать. Вот, потому что такое обычно случается в самом начале, когда волонтер впервые встречается с ребенком, и ребенок просит его там номер телефона или еще что-то такое. И обычно, когда дети недавно легли в больницу, вот это вот первое такое взаимодействие, они просто еще не поняли рамки, так скажем, такого общения.
Ребенок, несмотря на то, что он серьезно болен, несмотря на то, что он может очень переживать или быть в каком-то опечаленном состоянии, он все равно, в силу того, что, наверное, он еще ребенок, он как-то настроен позитивно все равно, он как-то настроен на искреннее общение, он искренен с людьми, с которыми, которых видит, он любопытен, он хочет узнать что-то новое, и он ищет это общение волонтеров, которые к нему приходят, и то ощущение, что ты можешь этому ребенку что-то рассказать, как-то помочь, сделать с ним какую-то, может быть, игрушку, аппликацию в процессе пообщаться, и позволяет зарядиться вот этой вот чувством искренности, радости, несмотря на то, что у тебя, может, какие-то дома проблемы, тебе удается забыть об этом и вот обменяться такой искренней, чистой энергией с детьми здесь. И получается так, что, может быть, даже ты больше иногда получаешь, чем сам можешь ждать.
Побывав с волонтерами в детском медицинском центре имени Дмитрия Рогачева, я еще раз убедилась, сколько людей, столько и историй. Каждый, кто хоть однажды попробовал себя добровольцем, имеет свой личный багаж. Но что делать, если в какой-то момент уже не чувствуешь сил продолжать? Выгорание, увы, неизменный спутник любого социального направления, говорит руководитель даниловцев Юрий Белановский.
Выгорание – это объективная такая реальность. Это вообще ни разу не про лень, это ни разу не про что. Это явление, которое было впервые замечено в середине прошлого века и достаточно хорошо изучено. Оно обязательно присуще всем помогающим профессиям, будь то педагоги, врачи, психологи и так далее, и так далее. Это неизбежная история. И ее нужно воспринимать именно как часть этой профессии. Потому что общение с другими людьми – это неизбежность. Неизбежное взятие ответственности за судьбу этого человека. Это неизбежная включенность в переживания за этого человека. Да? Даже у учителей, не говоря уже о тех, кто работает с тяжело больными людьми, там, с умирающими или еще что-то. И это все обязательно приводит к тому, что как бы и в том числе и мой организм каким-то образом откликается на это.
А вам знакомо это чувство?
Да, конечно. Это, ну, на мой взгляд, это совершенно нормально. Я просто хотел еще сказать, что вот если мы это перенесем на волонтерство, и действительно, когда волонтер понимает, что вот в этот день ему нужно прийти в больницу, а он никак не может себя заставить просто прийти или даже просто написать смс-ку, что я не приду и так далее, когда он чувствует какое-то охлаждение, где-то даже неприязнь к этой истории, но в отличие как раз от людей, включенных в профессию, у волонтеров есть автоматический защитный механизм, поскольку волонтер не работает, он в любой момент может уйти.
Я устал, я не пойду.
Да, да, да. Поэтому я бы сказал, что у волонтеров скорее выгорание – это всегда начальная стадия на уровне вот в каком-то соизмеримом с усталостью. А рассказать ему о том, что неплохо бы взять тайм-аут, рассказать ему, что следует за собой следить, если ты уже понимаешь, что это тебя тяготит, если ты уже всерьез взвешиваешь альтернативы пойти в кино или там где-то в больницу, то это значит, что да, у тебя накопилась определенная усталость, это значит, что тебе неплохо бы отдохнуть. Возьми паузу, возьми, условно говоря, отпуск, мы только рады будем, никто не осудит. Вот. Попытайся поменять направление деятельности, если на это есть силы и желания или еще что-то. То есть профилактика эмоционального выгорания в социальном волонтерстве нужно уделять очень много времени и сил. Мы, собственно, это и делаем.
У даниловцев есть свой профессиональный психолог Елена Куликова. Долгое время она была добровольцем, а сейчас куратор одной из волонтерских групп.
Замечено, что если приходишь, ребенок спрашивает, например, почему ты такой сегодня грустный или еще что-то, ты говоришь, там, я устал или у меня там проблемы на работе, то с этим ребенком даже не надо устанавливать контакт. Он сделает все, что в его силах, чтобы этот взрослый почувствовал себя хорошо рядом с этим ребенком. Он сам установит контакт, он позаботится об этом взрослом. Вот это какая-то внутренняя и внешняя свобода быть собой. За нее дети очень благодарны. И вот это вот с надрывом что-то делать, вот это путь к выгоранию. Когда человек прислушивается вроде к себе, он заметил, что устал, восстанови свои силы, или там устал и позвонить на этой стадии, попросить встречи там со своим другом, хочу с тобой встретиться, мне нужна твоя поддержка, мне надо там проговорить. Самое главное не бороться уже с выгоранием, да, а вот эти профилактики. Я поняла в итоге, ну, нет конкретного какого-то тоже алгоритма четкого такого, что делай раз, делай два, делай три. Мне, например, помогает, когда я не могу сразу оценить, что со мной происходит, я обычно говорю, я чувствую, у меня какой-то передоз, и мне надо с этим побыть. И когда что-то уляжется, уже потом не бояться обратиться там к другу, к координатору, к психологу. Если что-то надо выговориться, то выговориться. Хочется, если хочется, есть какое-то внутреннее вот это желание. Надо встать, пробовать и идти.
Что такое социальное волонтерство? Это то, что можно отнести к качеству жизни. Приветливая улыбка друга, искреннее, как дела и чем ты хочешь заняться сегодня, общение и совместная игра. Словом, все то, чего так не хватает людям в больницах и других казенных учреждениях. И в этом им может помочь волонтер. В свою очередь, добровольцу не нужно обладать какими-то необычными способностями. Достаточно просто быть собой, уверен руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский.
Для нас и для меня лично есть такая мечта, чтобы в каждом казенном учреждении, будь то больница или интернаты, или дом престарелых, чтобы везде было активное присутствие волонтеров. И понятно, что если мы говорим о таких масштабах, даже если мы говорим о Москве, то, ну, это невозможно иметь одного провайдера. Условно говоря, даниловцы такие огромные, широкие, которые вот съели всю Москву. Да это может быть и бессмысленно, потому что при таких масштабах скорее волонтерство нужно развивать уже при самих учреждениях, а не быть как бы такой сторонней организацией, да, которую эту опцию предоставляет учреждениям. И через 10 лет, вот, наверное, я считаю, что да, это вполне достижимая история, чтобы через 10 лет человек, который оказался в больнице или пришел на вестить кого-то в психоневрологический интернат, он, условно говоря, встречал какого-нибудь человека не в белом халате, как доктора там, а в розовом. И он понимал, вот в розовом это вот волонтер. Чтобы это стало повседневностью, чтобы это стало обыденностью, чтобы это стало тем, что доступно и самим желающим людям, и тем, кто нуждается в этой помощи.
Места и люди.